Часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Можно ли будет считать законченной войну в Чечне после 31 марта, как это обещает Рамзан Кадыров? Число россиян, просивших в прошлом году политического убежища за рубежом, превысило 20 тысяч человек. Исполнилось 20 лет первым выбором делегатов на съезд народных депутатов СССР. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил на днях, что контртеррористическая операция в республике будет официально завершена 30 или 31 марта этого года. По словам Кадырова, официальное завершение операции не приведет к осложнению ситуации. Эксперты полагают, что данное заявление не соответствует реальному положению дел в республике. Они считают, что обеспечение режима контртеррористической операции требует больших финансовых затрат, которые уже не может себе позволить федеральный центр в период экономического кризиса. Тему продолжает мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Олег Кусов.
Заявление Рамзана Кадырова о том, что официальное окончание контртеррористической операции намечено на 31 марта, прозвучало вчера в Грозном. Сегодня уже спикер Госдумы России Борис Грызлов сообщил, что предложение о завершении контртеррористической операции в Чечне, длившейся более 9 лет, уже поступило в Национальный антитеррористический комитет. По мнению Бориса Грызлова, жизнь в Чеченской республике налаживается, но здесь используются большие силы, а это надо учитывать в период мирового финансового кризиса. Источники, приближенные к Кремлю, как сообщают российские информационные агентства, подтвердили, что вопрос о завершении контртеррористической операции в Чечне прорабатывается, но говорить о сроках пока рано. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов полагает, что Москва намерена в этом году завершить формальный процесс формирования структур власти в Чечне, а республиканское руководство стремится решить вопрос с функционированием таможенной службы.
В этом году должны быть завершены ведь процедуры, которые восстанавливают нормальную схему функционирования органов власти в Чеченской республике. В частности, к осени должны появиться органы местного самоуправления в соответствии с теми требованиями муниципального законодательства, которые действует на всей территории России. И формально таким образом заканчивается восстановление политической структуры в Чеченской Республике, находящейся в составе Российской Федерации. Может быть, это повод для того, чтобы поговорить о том, чтобы снять, наконец, этот режим. Насколько я понимаю, самым существенным ограничением на сегодняшний день, которое существует в связи с контртеррористической операцией в Чечне, это запрет на растаможенных грузов. У них нет таможенной границы, они не могут сделать международные рейсы из своего аэропорта.
Обозреватель российской газеты Тимофей Борисов убежден, что вопрос об изменениях в Чечне уже назрел.
Война закончилась. Фактически люди и федеральные военнослужащие в Чечне не гибнут, взрывы не звучат. Что остается на повестке дня? Дальнейшее развитие республики, как, в чем оно должно выражаться? Оно должно выражаться именно в развитии экономики, в развитии нормальной социальной жизни, гражданского общества. А все эти компоненты, они невозможны, когда есть какие-то ограничения, когда нет свободного передвижения по республике. Как иностранных, так и российских журналистов, как иностранцев, так и россиян. В Чечне уменьшится контингент федеральных военнослужащих, которые прибывают из различных регионов России. Это первое. То, что Чечня получит возможность растамаживать товары, некоторые, по крайней мере, виды товаров, непосредственно на территории самой республики. Третье – это то, что жители республики смогут вылетать непосредственно из аэропорта Грозный не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы страны и страны.
Политолог Руслан Мартагов полагает, что нельзя относиться серьезно к официальным заявлениям об окончании противостояния в Чечне.
Насколько я помню, это уже вот по счету, по-моему, где-то 10-е с лишним заявление о том, что с боевиками будет покончено вот завтра или послезавтра, или где-то 12:30 после обеденного времени. Относиться серьезно к такого рода заявлениям, знаете, ну, наверное, не стоит.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин полагает, что власти, говоря об окончании войны в Чечне, преследуют другие цели.
Они для чего-то это делают. Во-первых, это деньги. бюджет на войну, бюджет на ввод войск, бюджет на вывод войск, бюджет на торговлю боеприпасами и обмундированием. Теперь, значит, будем казармы освобождать, туда будут заселяться какие-то ОМОНовцы. Но я вам хочу сказать другое. Мне все равно, как это называется. Порядка там не будет. Если то, что сейчас в Чечне вы называете порядком, ну, вот это тот самый орднунг, когда под страхом смерти существует некоторый порядок днем, а ночью что-то по-другому.
Это было мнение обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина. Руководство Чечни намерено бороться с вооруженным подпольем не силовыми методами. Об этом рассказал обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Руководство республики в лице Рамзана Кадырова предложило рассмотреть некую концепцию применения несиловых методов в борьбе с терроризмом. Несиловое – это пропаганда через имамов, это работа через средства массовой информации, это амнистия. Амнистия уже есть, но помимо амнистии существуют другие, более действенные способы. Рамзан говорил, что на днях в эфире чеченского телевидения была 4-часовая живая передача, в которой он лично беседовал с создавшимися полевыми командирами, и он считает, что одна такая 4-часовая трансляция значит больше, чем большая военная операция где-нибудь в горах, которая к тому же может привести к жертвам среди сил правопорядка.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин полагает, что порядок в Чечне указами навести нельзя.
Подписать указ о начале войны – это понятно. Вот такого числа начинаем войну. Но подписать указ о том, когда война кончится, это надо иметь какие-то пророческие способности. Это формальное действие, просто для красоты. Вот у нас закончилась война в Чечне. Я помню, как Ельцин на броне танка написал: «Все, война закончена». После этого она продолжалась еще годы. От этой подписи ничего не изменится. Я несколько лет назад написал, что эта война грязная, что народ ее не поддерживает ни в какой мере, и что доказательством этому будет день конца войны, день победы. Вот у нас 31 марта назначен день победы. После войны, которая длилась, внимание, с 94 года, 15 лет. По идее, если это была война, и если у нас наконец-таки победа после такой долгой войны, на улице должны быть ликующие толпы, люди должны обниматься, дарить друг другу цветы, танцевать под гармошку. Ну и где ликование? Даже Кремль с их нашими на автобусах подвозимыми не сможет сымитировать радость победы. Это просто надругательство.
Так считает обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Заявление Рамзана Кадырова о том, что контртеррористическая операция в Чечне будет закончена официально не позже 31 марта этого года. Сегодня в Российский национальный антитеррористический комитет поступило предложение, официальное предложение от властей Чечни о завершении этой операции, а спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что ситуация в Чечне дает основание поддержать это предложение. Но, правда, в этом сомневаются очень многие эксперты. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владимирской области в автокатастрофе погибли 14 человек, жители Ульяновской области. Их автобус столкнулся с грузовиком. Военные следователи планируют вызвать на допрос бывшего полковника Юрия Буданова в связи с расследованием дела о похищениях и убийствах жителей Чечни. Власти России готовят запрос об экстрадиции из Грузии сержанта российской армии Александра Глухова. Об этом сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Сегодня последний день приема заявлений от кандидатов в мэры Сочи. На данный момент в списке потенциальных кандидатов 22 человека. Мэр города Орел Александр Касьянов по решению суда останется под стражей в Новочебоксарске. Это в Удмуртии. Касьянова обвиняют в том, что он, будучи главой строительной компании, скрыл более 130 миллионов рублей от налогообложения. В Бишкеке избиты и ограблены главный редактор и журналист газеты «Московский комсомолец Кыргызстан». В Симферополе проходит заседание так называемого «теневого правительства Украины» под руководством лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой сегодня и в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Дмитрия Волчика. Он подготовил сегодня обзор публикации в «Международной печати». Дмитрий, здравствуйте. Итак, какая центральная тема сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня Барак Обама ответит на вопросы, которые задают посетители сайта Белого дома. Президент Соединенных Штатов сказал, что эта форма интернет-общения с американцами дает уникальную возможность увидеть картину того, что волнует людей по всей стране. Конечно, в первую очередь американцев беспокоит экономическая ситуация, бюджетные планы и другие меры, которые администрация Обамы планирует принимать для борьбы с кризисом. Вопросов уже почти 90 тысяч. Американцы спрашивают президента о реформе системы образования и здравоохранения, проблемах ветеранов войн в Ираке и Афганистане, поддержке малого бизнеса, растущей безработице, аутсорсинге и судьбе автомобильной промышленности. Среди самых популярных вопросов – предложение легализовать марихуану, мера, которая, по мнению автора этого вопроса, принесет деньги в казну и нанесет удар по наркомафии. «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня о том, что новый президент общается с народом не только онлайн. В отличие от предшественников, Барака Обаму запросто можно встретить в Вашингтоне. Он появился на баскетбольном матче, дважды побывал на концертах в Кеннеди-центре. Президента и первую леди видели в вашингтонских ресторанах, как в пафосных заведениях, так и вполне обычных гриль-барах. Приезжал Барак Обама и в небогатые районы города, в которые его предшественники никогда не заглядывали. Куда ни пойдешь, обязательно встретишь президента с женой, говорит мэр Вашингтона Эдриан Фенти. Политологи спорят, отражает ли этот стиль личные предпочтения Обамы или это определенный политический расчет. Как бы то ни было, историки отмечают, что ни один президент США не интересовался до такой степени жизнью различных уголков столицы. Советник Обамы Валерий Джаред поясняет, что президент и первая леди хотят не замыкаться в Белом доме, а участвовать в динамичной жизни города. Бывшая пресс-секретарь президента Клинтона Диди Майерс считает, что Обама своими появлениями на публике демонстрирует доступный гламур и в трудные времена вселяет надежду. «Вашингтон-Пост» рассказывает сегодня печальную историю. Интерес американцев к президенту обернулся несчастьем для садовода Джанет Дрейпер. Много лет она создавала сад площадью в 3 акра в центре Вашингтона. Изысканный сад со множеством редких растений любили и жители столицы, и туристы. 21 января, на следующий день после инаугурации президента, Джанет Дрейпер обнаружила, что ее сад уничтожен. Толпы зевак, собравшихся посмотреть на инаугурацию, растоптали драгоценные растения. Тысячи анютиных глазок, роз, папоротников были втоптаны в землю или вырваны, кусты обломаны. Сейчас с приходом весны сад подает признаки жизни. Появились новые ростки, и Джанет Дрейпер говорит, что надеется на силу матери природы, которая умеет излечивать нанесенные ей раны.
А есть ли публикации о России сегодня?
Да, Андрей, «Лондонская Таймс» рассказывает сегодня о том, как в балтийских странах вспоминают страшные события 60-летней давности. 25 марта 1949 года начались массовые депортации жителей 3 оккупированных Сталином государств. 42 тысячи человек были высланы в Сибирь из Латвии, 29 тысяч из Литвы, 20 тысяч из Эстонии. В первую очередь это были зажиточные люди или все, кого подозревали в причастности к движению сопротивления. Всего с 1945 по 1952 годы из стран Балтии были депортированы 118 тысяч человек. 3/4 депортированных составляли женщины и дети. Только в конце 50-х годов после смерти Сталина ссыльные смогли вернуться домой. В память о погибших к памятнику свободы в Риге вчера были возложены цветы. То, что случилось 60 лет назад, знали все в Латвии, поскольку не было ни одной семьи, так или иначе не связанной с депортациями. Но только после падения железного занавеса мир узнал всю правду обо всех преступлениях тех лет, цитирует «Таймс» Сандру Калниете, бывшего министра иностранных дел Латвии. Она родилась в Сибири, ее родители встретили ссылки. Британская газета отмечает, что вопрос сохраняет свою остроту в отношениях между балтийскими государствами и современной Россией. Российский МИД никак не откликнулся на вчерашнюю годовщину.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Московское время 16:21. Вы слушаете Радио Свобода. К российским политическим новостям. Сегодня на заседании Кировского законодательного собрания губернатор Кировской области Никита Белых предложил депутатам рассмотреть кандидатуры членов своего нового правительства. Среди кандидатов три бывших члена СПС: Мария Гайдар, Константин Арзамасцев и Сергей Щерчков. В качестве представителя от Кировской области в Советы Федерации Никита Белых предложил выдвинуть бывшего кировского губернатора Николая Шаклейна. На заседании парламента Кировской области побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
На редкость бурно прошло сегодня пленарное заседание Кировского законодательного собрания. Возмущенными возгласами с места встретили депутаты фракции «Справедливая Россия» и фракции коммунистов предложение губернатора Никиты Белых выдвинуть кандидатуру бывшего губернатора области Николая Шаклейна в качестве сенатора от Кировской области в Совете Федерации. Особенно страстным оказалось выступление лидера фракции коммунистов Сергея Мамаева.
За 5 лет работы на посту губернатора Николай Иванович не смог убедить нас в том, что он эффективный руководитель. Хуже того, он и его команда растеряли то, что было сделано до них. Сейчас мы снова скатываемся вниз и занимаем 65-е место по сумме социально-экономических показателей.
Я прошу всем, кому дорого сегодня избиратели, кто сегодня прочие данные кандидатуры, покинут зал заседания. Наша фракция покидает его.
В знак протеста фракция коммунистов покинула зал заседаний. И только единодушная поддержка фракции «Единая Россия» позволила бывшему губернатору и единороссу Николаю Шаклейну стать сенатором.
Результаты голосования: за 40, против 5. Постановление принято. Спасибо.
Более спокойно прошло обсуждение членов будущего правительства Никиты Белых. Однако, к удивлению присутствующих, Белых неожиданно исключил из списка обсуждения кандидатуры бывших членов Союза правых сил Марии Гайдар и Константина Арзамасцева. Как объяснил губернатор, эти кандидатуры будут вынесены на рассмотрение позднее, возможно, на следующем заседании, когда будет полностью проработана структура нового правительства. Пока же они начнут свою работу в качестве исполняющих обязанности. Мария Гайдар будет курировать вопросы здравоохранения и социальной политики, а Константин Арзамасцев возглавит департамент госсобственности. А вот другой бывший член СПС, пермский депутат Сергей Щерчков, был единогласно утвержден кировскими депутатами в качестве заместителя председателя областного правительства. Приоритетными направлениями его деятельности станут кировские дороги и леса.
Первое, что нужно сделать, провести ревизию тех договоров аренды лесосеки, которые заключены на сегодняшний день.
Таким образом, в новое кировское правительство вошли уже 4 бывших членов Союза правых сил, включая самого губернатора Никиту Белых. И это еще не считая его нового пресс-секретаря. Им стала бывший пресс-секретарь тоже Союза правых сил Анна Солодуха. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В прошлом году граждане России были самой многочисленной группой соискателей убежища в промышленно развитых странах после выходцев из Ирака и Сомали. Эти данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. О том, кто и где просил политического убежища, в материале моей московской коллеги Тамары Леленковой.
Если Российская Федерация переместилась в этом списке на 3-е место, то только потому, что резко возросло число обращений от беженцев из Сомали. Рассказывает советник по общественной информации представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев России Вера Соболева.
Россия занимает 3-е место в мире после Ирака и Сомали по числу подданных ее гражданами просьб о предоставлении убежища за рубежом в прошлом году. Эти данные предоставлены были у ВКБ ООН правительственным тех стран, куда поступили эти просьбы о предоставлении убежища. Согласно этому докладу, в прошлом году более 20 тысяч россиян, а чтобы быть более точной, это 20 477 человек, обратились с просьбами о предоставлении убежища. Это на 9% больше, чем в 2007 году. Чаще всего россияне искали убежище в Польше, затем идет Франция, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швеция. Менее привлекательной по сравнению с 2007 годом для россиян стала Германия и США. Что касается других стран, то на первом месте граждане Ирака. Из Ирака выехало 40,5 тысяч человек, которые просили убежище за пределами своей страны. И на втором месте Сомали. Я хочу еще отметить, что Россия стабильно держится последние несколько лет в пятерке стран по числу просьб об убежище за рубежом. В соответствии с конвенцией о статусе беженца, убежище люди просят по разным причинам. Либо они бегут от войны, либо их преследуют по различным причинам, политическим убеждениям. Это могут быть религиозные убеждения. То есть если они считают, что на их родине есть угроза их жизни, жизни их родных.
Говорила советник по общественной информации представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев России Вера Соболева. На этой неделе ситуацию с беженцами из России прокомментировал пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин. В интервью «Итартас» он сказал, что в числе беженцев в основном находятся выходцы из Северного Кавказа, Чечни. Его слова подтверждает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Мы тоже, располагая информацией, полагаем, что из россиян, просящих политическое убежище и вообще стремящихся из России, это по большей части выходцы из Северного Кавказа и мусульмане, я специально говорил. Потому что первые годы нашего столетия, это по большей части, подавляющем своем большинстве, это были чеченцы, потому что какая-то активная фаза уничтожения людей, физическое уничтожение без суда и следствия, преследования людей происходило только в пределах Чеченской Республики. То в последнее время фаза преследования, она переросла границы Чеченской Республики, и это происходит от моря до моря по всему Северному Кавказу. И, соответственно, люди, которых преследуют, люди, которых убивают, люди, которых похищают и пытают, они, конечно, спасаясь своей жизни, уезжают любыми способами за пределы российского государства и просят в том числе и политического убежища.
Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин заметил, что большинство беженцев скрываются от кровной мести.
Я бы хотел господину Полторанину передать следующее, что, к великому сожалению, кровная месть, независимо где бы человек не был, достигает этого, это во-первых. Во-вторых, кровная месть не имеет времени, по истечении которого она отменяется. Я хочу сказать следующее. В связи с вот этим мировым кризисом, в связи с кризисом Российской Федерации, число желающих уехать, покинуть российское государство увеличится. С уменьшением финансирования, с уменьшением всевозможных преференций со стороны власти, симпатии населения, они потихоньку могут уйти в сторону воюющих, в сторону тех, кто сейчас стоит против как федеральной, так и региональной власти. И в связи с этим прессование силовыми структурами людей будет увеличено. И тогда количество людей, желающих уехать, не уменьшится, а увеличится.
Прогноз главы Международного комитета по проблемам Кавказа Руслана Кутаева, надо полагать, в следующем году подтвердит очередной доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Из России, как из Ирака и Сомали, бежали и будут бежать в поисках политического убежища. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Российский национальный антитеррористический комитет поступило предложение от властей Чечни о завершении контртеррористической операции в республике. Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что нынешняя ситуация в Чечне дает основание поддержать это предложение. В Владимирской области в автокатастрофе погибли сразу 14 человек, жители Ульяновской области. Их автобус столкнулся с грузовиком. Военные следователи планируют вызвать на допрос бывшего полковника Юрия Буданова в связи с расследованием дела о похищениях и убийствах жителей Чечни. Власти России готовят запрос об экстрадиции из Грузии сержанта российской армии Александра Глухова, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Сегодня последний день приема заявлений от кандидатов в мэры Сочи. На данный момент в списке потенциальных кандидатов 22 человека. Мэр города Орел Александр Касьянов по решению суда останется под стражей в Новочеркасске. Новочебоксарске. Касьянова обвиняют в том, что он, будучи главой строительной компании, скрыл более 130 миллионов рублей от налогообложения. В Бишкеке избиты и ограблены главный редактор и журналист газеты «Московский комсомолец» Кыргызстан. В Симферополе проходит заседание так называемого «теневого правительства Украины» под руководством лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича. Партия намерена добиваться отставки действующего кабинета и досрочных выборов в Верховную Раду. В Багдаде в результате взрыва погибли не менее 14 человек, десятки ранены. Среди жертв есть женщины и дети. В Пакистане жертвами взрыва сегодня стали по меньшей мере 10 человек, 25 ранены. Иран принял предложение США участвовать в международной конференции о будущем Афганистана в Гааге. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает ООН провести расследование возможных нарушений правил ведения войны в ходе операции Израиля в секторе Газа. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал новый закон о свободе совести, предусматривающий усиление контроля государства за деятельностью религиозных организаций. Закон вызвал критику со стороны Соединенных Штатов Америки. 26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе. На прошедшей летом 1988 года 19-й Всесоюзной партконференции был принят новый избирательный закон. Высшим органом законодательной власти становился съезд народных депутатов. О первых выборах вспоминает коммунист, депутат Верховного Совета, депутат съезда народных депутатов от КПСС Анатолий Лукьянов. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Это были альтернативные выборы, выборы, которые принесли достаточно много неожиданностей, но, с другой стороны, представительство всех слоев населения без исключения. Тем более, что выборы проводились и по общим правилам, и одновременно это были правила предоставления возможности профсоюзам иметь представительство, комсомолу иметь представительство. Это не было чем-то исключительным из нашей истории. Таким образом избирались в свое время съезды советов до 1936 года, когда была принята новая конституция. То есть это те форумы, народные форумы, которые были тогда, и в этот раз съезд использовался таким образом, чтобы было максимальное отражение воли народа.
Анатолий Иванович, вы наверняка тогда, 20 лет назад, общались с людьми, с обычными людьми, с народом. Как они отнеслись к этим выборам? Как они отнеслись к тому, что вот они сейчас сами выбирают власть?
Говорить о том, что это было какое-то исключение из правил и так далее, не представляется возможным, потому что все выборы проводились всегда на основе мнения трудовых коллективов. А здесь еще добавлялась возможность индивидуально выдвинуться или какие-то организации проводили. Но в принципе это были советские выборы советского органа, советского типа.
Как эти выборы повлияли на изменение российской политической системы в дальнейшем?
На то время сохранялась советская власть, жесткая и твердая. Но в то же время начиналась и определенная раскачка. Раскачка отношений, главным образом, прежде всего, в связи с тем, что объявлялась частная собственность, перенесена была на первый план перед коллективной. Именно съезд принял резолюцию о сохранении Союза СССР. Именно съезд принял решение о проведении референдума о сохранении Союза. Вы знаете, что тогда при всех сложностях, которые были, при призывах тех же сторонников Ельцина не допустить голосования, 76 с лишним процентов населения высказалось за сохранение Союза. Этот форум останется надолго в памяти людей. Это был форум несомненный демократический.
Напомню, что говорил бывший депутат Верховного Совета СССР, депутат Первого съезда народных депутатов Анатолий Лукьянов. С ним беседовала Любовь Чижова. Московское время 16 часов 35 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит выпуск новостей и культуры, который представит Ефим Фиштейн.
В Нью-Йоркском музее американских финансов открылась выставка «По следам кризиса». Ее организаторы решили проследить историю нынешней рецессии и предложить хронологию событий на Уолл-стрит за 2 года – с февраля 2007 по февраль 2009 года. Директор музея Ли Кьеларен назвал финансовый кризис сложнейшим рукотворным бедствием современности. Британский аукционный дом «Бонхэмс» сообщил, что ему не удалось продать партитуру музыки к знаменитому фильму Альфреда Хичкока «Психоз». Музыку к триллеру 1960 года написал Бернард Херман. 20-страничная работа хранилась у вдовы композитора, скончавшегося в 1975 году. Предполагалось, что партитура будет продана за 40 тысяч фунтов. Музыканты британской группы «Шпандау Балет», распавшиеся 20 лет назад, объявили о том, что они снова соберутся вместе и в октябре начнут британское турне. После распада одной из самых известных групп 80-х годов, пятеро ее участников судились из-за гонораров за песни. Однако теперь сообщили журналистам, что прежние раздоры забыты. В Сиднейском оперном театре прошел вечер памяти датского архитектора Йорна Утзона, спроектировавшего это здание. Выступали австралийские политики, музыканты и актеры. Утзон, скончавшийся в ноябре прошлого года, ни разу не видел своего завершенного шедевра. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
В истории строительства Сиднейского оперного театра столько прекрасных и драматических деталей, что она легла в основу оперы под названием «Восьмое чудо». Премьера, разумеется, состоялась в том же самом здании. Такие сценарии любят в Голливуде. Малоизвестный архитектор выигрывает международный конкурс, предлагает революционный проект, берется за дело, строительство затягивается, становится все дороже, год идет за годом, и, наконец, когда здание уже почти готово, гений увольняют, и он покидает страну, поклявшись никогда не возвращаться. Проходит несколько лет, и здание, на которое чиновники пожалели денег, становится не просто главной достопримечательностью Сиднея, но и символом всей страны. Йорну Утзону часто писали люди, восхищенные его творением. Однажды он получил письмо от женщины, признавшейся, что она хотела покончить с собой, бросившись в море, но передумала, когда увидела в воде прекрасное отражение оперного театра. Эту историю рассказал на вечере в Сиднее сын архитектора Ян, а его сестра добавила: «Здание так красиво, что в каком-то смысле его возвел сам Бог».
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры представлял Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин.
Похищение во Франции девочки Элизы Андре, противоречивые свидетельства с обеих сторон конфликта, материнской и отцовской, юридический казус, постоянно возникающий вокруг детей и родителей с разными гражданствами, все это активно обсуждается уже почти неделю в самых различных СМИ, включая и сетевые. Очень предварительный итог этой развивающейся истории в статье Люси Мовсисян «Любящие родители», опубликованной на сайте Лента.ру. Мы используем эту, одну из десятков публикаций, чтобы дать слово разным сторонам этой шумной истории. Начнем с цитаты из самой статьи. Речь идет о легальной стороне вопроса.
Столь странная ситуация сложилась из-за неопределенного юридического статуса девочки. Элиза родилась в ноябре 2005 года в Москве и там же была зарегистрирована. Спустя 2 года ее родители, переехавшие к тому времени во Францию, развелись и начали тяжбу за дочь. Жан-Мишель Андре и Ирина Беленькая судились и во Франции, и в России. При этом суд каждой из стран встал на сторону своего гражданина, а значит, оба они формально правы, пытаясь забрать себе Элизу. Только прав каждый в своей стране. В любом случае, ни мать, ни отец отказываться от дочки не собирались. В 2007 году Беленькая, не подчинившись решению французского суда, забрала Элизу в Россию. По данным СМИ, она выкрала дочь с помощью друзей на территории Испании. В сентябре 2008 года девочку, которую по российским документам зовут Лиза Исаева, похитили уже в Москве. Во время прогулки ее отобрали у няни и увезли. Мать ребенка обратилась в милицию и заявила, что украла его, скорее всего, отец француз. Так, собственно, и оказалось. Судя по всему, у женщины не было шансов вернуть ребенка, вывезенного во Францию, законным путем. И поэтому она, возможно, решилась поступить так же, как в свое время поступил ее муж. Известно также, что у Элизы двойное гражданство. И, судя по всему, 2 свидетельства о рождении, по которым ее даже зовут по-разному. Проще говоря, во Франции в сопровождении отца она француженка Элиза Андре. В России с матерью россиянка Лиза Исаева.
Теперь, как мы и обещали, слово разным сторонам этой истории. В интервью журналисту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко Жан-Мишель Андре сказал, что французы, оказавшиеся в подобной ситуации, должны объединиться.
Последние новости состоят в том, что сообщения российской стороны о том, что она может быть в России, не подтвердились. Расследования начаты во многих странах, в том числе в Европе, одно из них в Швейцарии. Я практически уверен, что расследование привело к каким-то результатам, но пока я не могу сказать вам, что моя дочь в Швейцарии. Я обращусь во всевозможные суды, а на уровне президентов нужно найти решение для нескольких сотен супружеских пар, нескольких сотен детей, которые оказались в похожей ситуации. Если моя дочь в Москве, я приеду в Россию, безусловно. Сейчас, если мы вместе с ее матерью договоримся с умом и сердцем, чтобы Элиза смогла часть времени проводить в России со своей матерью и сестрой, часть со мной во Франции, мы решим проблему. Я отец, который очень любит своего ребенка. Из-за этой ситуации со своей дочерью я много раз ездил в Россию. Я открыл для себя страну, которую полюбил. Я мечтаю вернуться в Россию с моей дочерью после того, как она побудет во Франции, либо за ней. Во Франции многие отцы, оказавшиеся в подобной ситуации, объединяются. Разумеется, мой случай не единственный, хотя он особенно критичный. Начиная с пятницы, мы не знаем, где Элиза, в каком она состоянии здоровья и так далее. Мы вместе с другими отцами напишем открытое письмо, потребуем поддержки у политических деятелей. Нужно, чтобы поддержка пришла как со стороны Франции, так и со стороны России. Вокруг этого похищения необходимо вести диалог на более высоком уровне. И нужно прийти к какому-то результату, потому что это длится годами, и пора уже это прекратить.
В России история с похищением Элизы Андре вызвала большой интерес. Судьбой девочки заинтересовалась общественная палата. Вот что в интервью журналистке «Радио Свобода» Анастасии Кириленко сказал глава комиссии палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучерена.
Комиссия собирает всю информацию. Если увидим, что нарушаются права и Лизы, и мамы, то мы будем включаться и будем и профессионально оказывать юридическую помощь. Есть информация о том, что она объявлена в розыск, но это не означает, что юридически безупречно все так составлено по документам, что она правильно объявлена в тот же розыск. Поэтому здесь надо разбираться. Российская сторона до сих пор не имеет никаких доказательств, что именно Ирина была в момент нападения на бывшего ее мужа Андре. Я знаю, как поступают французские власти. Всегда французский суд оставляет ребенка за отцом. Российский суд по-другому поступить не может. Есть 61-я статья Конституции России, которая запрещает выдачу гражданина и гражданки России другому государству. Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка. По закону родители должны договориться, кто когда общается с ребенком, независимо от того, где определил суд место проживания ребенка.
Пока же перспективы этого дела весьма не определены. Вот как заканчивается статья Люси Мовсисян «Любящие родители», опубликованная на сайте Лента.ру.
Несмотря на то, что российские правоохранительные органы не имеют претензий к матери похищенного ребенка, даже если похитила его действительно она, женщина вряд ли захочет афишировать свое местонахождение. Отец Элизы заявил, что намерен добиваться возвращения дочери любыми способами.
История с похищением Элизы Андре на сайте Лента.ру и в эксклюзивных интервью «Радио Свобода». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коплев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Владимирской области в автокатастрофе погибли 14 человек. Жители Ульяновской области, их автобус столкнулся с грузовиком. Военные следователи планируют вызвать на допрос бывшего полковника Юрия Буданова в связи с расследованием дел о похищениях и убийствах жителей Чечни. В Российский национальный антитеррористический комитет поступило предложение от чеченских властей о завершении контртеррористической операции в республике. Власти России готовят запрос об экстрадиции из Грузии сержанта российской армии Александра Глухова. Об этом сообщает Следственный комитет при прокуратуре. Сегодня последний день приема заявлений от кандидатов в мэры Сочи. Мэр города Орел Александр Касьянов по решению суда останется под стражей в Новочебоксарске. Касьянова обвиняют в том, что он, будучи главой строительной компании, скрыл более 130 миллионов рублей от налогообложения. В Бишкеке избиты и ограблены главный редактор и журналист газеты «Московский комсомолец Кыргызстан». В Симферополе проходит заседание так называемого «теневого правительства Украины» под руководством лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Очередное шпионское дело против российского ученого. 5,5 лет колонии общего режима.
Комментарии экспертов.
Егор Гайдар был против приватизации в той форме, в какой она была проведена в России.
Право автора.
Писатель Анатолий Стреляный о российско-украинском газовом оружии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. Нашу программу продолжает панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Россия предлагает провести международную конференцию для обсуждения возможности создания единой мировой валюты, заявил в Нью-Йорке первый заместитель министра иностранных дел страны Андрей Денисов. Ранее Казахстан, Россия, а потом и Китай уже предлагали мировому сообществу подумать о резервной мировой валюте, которая может заменить американский доллар. В среду глава МВФ Доминик Строскан также признал, что дискуссия на эту тему справедлива и имеет право на существование. Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Национальная валюта – это идея старая. Я могу сказать, что когда создавался Бреттон-Вудской системы, с этим выступал Джон Мейнард Кейнс, который там представлял английскую делегацию. В 1967 году в Рио-де-Жанейро была достигнута договоренность об эмиссии Special Drawing Rights, но мы знаем, что при всем желании эта денежная единица не стала резервной валютой, до сих пор в расчетах она занимает мизерный удельный вес.
На ваш взгляд, действительно ли сегодня уже можно говорить о грядущем завершении эпохи американского доллара?
Да я думаю, что до конца еще далеко, потому что доллар, как резервная валюта, это не следствие политических обстоятельств, а результат того, что финансовые рынки, участники рынка признали доллар валютой расчетов. Возможно, доллар – это наихудшая резервная валюта, но ничего лучшего, повторяя слова Уинстона Черчилля, человечество еще не придумало. Безусловно, валютная финансовая система нуждается в определенных изменениях, но эти изменения не могут носить революционного характера. И в тех призывах, которые звучат от ряда стран, группы стран, о том, чтобы перейти к наднациональной денежной единице, ввести новые региональные валюты, больше все-таки политических, я бы сказал, пожеланий, нежели реалистичности в оценках и суждениях.
Но, тем не менее, многие эксперты уже отмечают снижение доли доллара в международных финансовых расчетах. Вы согласны с такими утверждениями?
Я не наблюдаю отказа от расчета в долларах. Конечно, сложилась уникальная ситуация, что, с одной стороны, США по формальным критериям является самым большим должником, поскольку преобладающая часть официальных резервов формируется все-таки в долларах США. И, соответственно, с другой стороны, весь мир является заложником США. И от США требуется проведение очень ответственной макроэкономической политики. Статус резервной валюты дает определенные преимущества, но он и налагает очень серьезные обязательства. И это нужно понимать. А отказ от доллара мы не наблюдаем повсеместного там отказа. Да, есть эрозия доверия. Да, есть желание диверсифицировать свои валютные резервы за счет вложений в другие валюты. Но а в какие? Ничего мир другого не может предложить. Мы говорим о региональных резервных валютах, но до сих пор, я говорю о России конкретно, мы не могли решить переходе в расчетах на национальные валюты с тем же самым Казахстаном, с Белоруссией. Если мы рассчитываем все в рублях, то только в той части, в которой мы кредитуем белорусскую экономику, даем ей кредит и с обязательством, что она будет покупать российские товары за рубли. Сами же наши экспортеры, как ни странно, российские экспортеры, они заинтересованы в получении не рублей, а иностранной валюты, потому что они, в свою очередь, являются заемщиками на мировых финансовых рынках. Им нужны доллары, евро, иены, ну, в основном доллары, да, для того, чтобы обслуживать свою внешнюю задолженность. Знаете, вся проблема заключается в том, что если есть спрос на данную валюту, есть доверие к данной валюте, тогда она может рассчитывать на статус региональной резервной валюты.
Сейчас в качестве основы для единой наднациональной валюты Россия и Китай предлагают использовать так называемые СДР, или специальные права заимствования МВФ, о которых вы уже упоминали. Почему говорят именно об этом инструменте?
Говорят, потому что пытаются пытаются найти какую-то альтернативу. Вместо того, чтобы двигаться по линии улучшения уже существующей организации международных валютно-финансовых отношений. А что касается национальной валюты, то ведь здесь очень многое зависит от двух обстоятельств. Первое обстоятельство. Должен быть уже другой статус МВФ. Он должен быть уже выразителем действительно широкого круга интересов. А не только отдельная группа стран, которые являются основными его акционерами, там, учредителями. А это означает, что надо менять финансовую архитектуру. А к этому мир сейчас не готов. Понимаете, мы видим, как долго, мучительно долго пытаются принять Конституцию в Евросоюзе и тому подобное. Это первое. И второе, что вы можете заявить о том, что вводят на национальную валюту, но надо, чтобы у участников рынка появился устойчивый спрос на эту, на национальную денежную единицу.
Но все-таки можно ли сегодня прогнозировать, согласятся ли ведущие государства мира провести дискуссию на эту тему?
Она может обсуждаться, но это вопрос долгих-долгих лет. Я не исключаю, более того, я даже как бы предполагаю, что действительно мир будет постепенно двигаться в сторону диверсификации валют расчетов. Возможно, расширение полномочий функции наднациональной денежной единицы в лице СДР. Я допускаю, но это связано будет не с капитальным ремонтом Международного валютного фонда. Это будет связано с изменением всей вот как бы финансовой архитектуры мирового хозяйства. И это очень процесс долгий, неоднозначный. Сейчас, на мой взгляд, важно, чтобы эта система работала на вот тех существующих принципах и подходах, но она была более устойчивой, более открытой, более прозрачной, чтобы те страны, валюты которых являются резервными, ну, как бы осознавали в полной мере ту ответственность, которая лежит на их плечах.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Сегодняшний выпуск панорамы новостей экономики подготовил Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где и общество, и в первую очередь пресса обсуждают последнюю книгу известной писательницы Джули Майерсон «Потерянное дитя», написанную в жанре исповеди. И еще до выхода, наделавшую много шума, автор рассказывает историю собственного сына, которого они с мужем выгнали из дома из-за злоупотребления каннабисом. Сын писательницы заявил журналистам, что вынесение его личных трудностей на всеобщее обозрение считает неприемлемым. В интервью кого-либо из членов семьи автора ежедневно появляются в британских СМИ. Подробнее об этом в истории корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
Джули Майерсон – известный колумнист и автор нескольких книг, выдвинутых на Букерскую премию. Она работает в популярном жанре исповеди, с предельной откровенностью, рассказывая о своих воспоминаниях, о своих собственных детях, об их переходном возрасте и юности. Когда ее старшему сыну было 17 лет, его поведение, по словам писательницы, стало настолько невыносимым, что угрожало остальным членам семьи. Родителям пришлось выставить сына на улицу. Все происходившее в эти годы Джули Майерсон описала в своей последней книге. Выход ее был назначен на май, но издательство Bloomberg решило выпустить книгу на 2 месяца раньше. Сын писательницы Джейк заявил в прессе, что считает эти действия матери неприличными. По его словам, она взяла самые тяжелые годы его жизни и расчетливо замесила из этого литературный продукт. Он признает, что употребляет каннабис, но отрицает наличие у себя наркотической зависимости. Один из британских таблоидов связался с молодым Джейком Майерсоном и предложил ему продать свою историю. Что бы ни произошло в доме Майерсонов, в описываемое в книге время, можно с уверенностью утверждать, что такая известность не сделает ближайшие годы жизни молодого человека легкими. Общественность Британии, как правило, с сочувствием и пониманием относится к таким решениям родителей, как отказ ребенку от дома. Но публикация книги о слабостях и проблемах собственного ребенка выглядит крайне противоречиво. За несколько дней до выхода книги Джули Майерсон выступила по нескольким телеканалам с объяснением своего решения. Я знала, что мы будем испытывать неловкость, когда книга станет известна в СМИ. Но я никогда не пожелала бы, чтобы мой сын оказался в ситуации, когда желтая пресса предлагает ему продать историю. Это всегда плохая идея. Кстати, он позвонил мне в тот день, когда это произошло, и я отсоветовала ему это делать, спокойно изложив свои аргументы. Он не поверил мне, решил, что я просто стремлюсь остановить его. Глядя на назад, я могу сказать, конечно, у него есть право ответить. И он сказал правду. Или я верю в то, что он говорил искренне. Если зайти в обычный крупный книжный магазин в Лондоне, то можно увидеть целый отдел прозы, где описывается какой-либо личный опыт автора. Исповеди завязавших алкоголиков или серийных изменников, тяжелые истории потерявших близкого человека или прошедших через психическую болезнь. Все это пользуется спросом. Не так давно вышла книга женщины, бывшей жертвой педофилов, в числе которых был ее отчим. С трудом собрав свою жизнь по кусочкам, она начала писать книгу в ходе судебного процесса над ними спустя много лет. Книга «Уродина», написанная 50-летней женщиной, которая, кстати, сама работает судьей, о пережитом жестоком обращении со стороны ее матери и отчима, привела к судебному процессу, где родственники отрицали описанные автором события. 10-дневный процесс, в ходе которого автору пришлось снова пережить свое детство, закончился ее победой. Родные и близкие авторов исповедальных книг нередко оказываются задеты тем, как описаны они сами или события, в которых они принимали участие. В случае сына Джули Майерсон большинство комментаторов сходятся на том, что публиковать книгу все же не стоило. Вот мнение Мишель Эллиот из благотворительной организации для детей Kidscape. У писателя есть право на самовыражение, но он не имеет права выносить личные проблемы, связанные с собственным ребенком, на всеобщее обсуждение. На мой взгляд, автор вбила клин между собой и сыном, и это самое плохое, что может произойти в такой ситуации. В стремлении оправдать себя, она сейчас объясняет все тем, что, дескать, раз такое произошло с ее семьей, ей хотелось бы, чтобы об этом узнали и другие семьи. Но разве ваша ответственность в первую очередь это не ваш собственный ребенок? Вероятно, когда ему будет 25-30, это все будет воспоминанием. Все мы делаем ошибки. Но хотим ли мы, чтобы весь мир знал все нюансы того, что случилось в нашей семье? Я так не думаю. Ребенок рождается в семье писателя не по своей воле. Он вообще не выбирает родителей. Но у родителей есть обязанность защищать ребенка и помогать ему. И когда случаются трагедии, а они случаются во многих семьях, это нельзя использовать для самолюбования, самооправдания, избавления от чувства вины через написание книги, которая унижает вашего ребенка. И теперь эта история будет преследовать его всегда. Один из авторов газеты «Гардиан» заметил, что скандал в прессе разворачивается наилучшим образом для увеличения продаж книги. Каждый день мы слышим то исповедь матери, то ответ сына, то комментарий отца. Сын сейчас предпочитает строить свою жизнь отдельно от родителей. Книга поступает в продажу в ближайшие дни. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – 20-летие первых в истории СССР альтернативных выборов. Они состоялись 26 марта 1989 года. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС.
Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка.
Организаторы акции отказались от предложенного городскими властями маршрута шествия.
Мы ожидаем провокации со стороны правительства.
Предположительно, индивидуальный предприниматель совершил убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».